все народы были одинаковых условиях. В этом зале много делегатов от суверенных национальных республик. Я убежден, что выражаю мнение большинства их уважительные отношения друг к другу. Но все народы были одинаковых условиях. В этом зале много делегатов от суверенных национальных республик. Я убежден, что выражаю мнение большинства их представителей. Мы не хотим разобщенности. Только вместе сможем преодолеть сегодняшние трудности, выкарабкаться из этого чудовищной ямы. Я почему об этом говорю? Это вроде бы не имеет отношения к нашему форуму. Нет. К сожалению, это событие как раз относится к нашим делам. Театры являются частицей жизни, хотите или не хотите, общественное бытие отражается в душе художника и находит свое выражение на подмостках сцены. И как бы ни сложилась наша дальнейшая политическая судьба, культурное пространство при всей разнице культур, его составляющих, должно оставаться единым. Единым должно оставаться и наш театральный союз. И если мы сегодня начинаем растаскивать стыды по национальным и региональным квартирам, он потеряет свою значимость, свою силу, свой авторитет. Это страшная разрушительная идея. Мы эту идею не поддерживаем. Мы за единство. А единство достигается не прекраснодушными разговорами, а прежде всего общими делами. Поэтому комиссия по национальным театрам Союза так много внимания уделила проведению целой серии фестивалей, которые сложились в систему. Не буду отчитываться перед вами, о наших фестивалях много писали, о них говорил в своем докладе Михаил Александрович. Я хочу напомнить простую истину. Когда люди занимаются делом, им некогда враждовать друг с другом. Да и они узнают друг друга лучше. Я хочу помечтать о том, что вырастет из нашей театральной федерации, сейчас это смотр театров России, но ведь не случайно в нем, в частности в Уфе, на фестивале театров туркоязычных народов Туганлык, охотно участвовали театры суверенных государств бывшего Союза. А, наверное, скоро в следующем цикле национальных фестивалей мы пригласим уже не гости, а участниками конкурса театра из Грузии и Казахстана, Литвы и Азербайджана. А там почему бы, собственно, и нет, под эгидой нашего Российского Союза может возникнуть фестиваль «Европа-Азия», в котором могли бы участвовать все желающие, от Стретфордена Эйвена до японского театра Кабуки. Как раз на полдороге между нами стоит столица моей республики Уфа, которая всегда рада принимать гостей. Тут нет ничего невозможного. Надо только, чтобы спектакли наших российских национальных театров могли бы на равных конкурировать с лучшими спектаклями театров мира. Будем откровенны, пока этого у нас нет. И дело не в том, что не рождают земли наши народов таланты. Их много. Они способны украсить любую труппу мира. Но слишком долго в нашей запутанной и кровавой истории национальное становилось синонимом второстепенного, а то и враждебного. Только сегодня начинается настоящий театральный ренессанс народов России и культур. И деятели театра должны сегодня брать на себя миссию единения наших народов. Наших народов хватит крови. Что же делать, если политики занимаются этим из рук вон плохо? К сожалению, ошибающиеся политики находятся и в наших рядах. Я очень люблю талантливого драматурга Алексея Казанцева, но я все-таки никак не могу понять, почему он не увидел или не захотел увидеть того нового, что есть в работе Союза. Разумеется, мы любим и тепло вспоминаем милое, уютное ВТО. Но жизнь вокруг была другая. Когда собраться вместе и просто поговорить, уже было много для нас. Жизнь сейчас другая, и масштабы несопоставимы. Очень просто разрушить то, что создается усилиями многих. Очень просто нарушить хрупкое равновесие в нашем нестабильном мире. Мне кажется, сегодня Союз театральных деятелей – один из немногих островков стабильности, формирующий то самое единое культурное пространство, с которым мы должны дрожить. И несколько слов о нашей центральной печати, для которой, к сожалению, проблемы периферии вообще не существуют и не волнуют. Тут единственным особым островком стоит журнал «Театральная жизнь», который в своих страницах много внимания уделяет периферии, проблемам национального театра, и хочу выразить благодарность и честь и хвала этому журналу. И последнее. Накануне съезда мы собрались здесь, в Москве, и после обсуждения единодушно поддержали инициативу Михаила Александровича Ульянова о создании председателя нашего союза Совета Республик. Мы попросили секретариат съезда раздать проект положения об этом совете делегатам. Надеюсь, что вы поддержите эту инициативу. Завершая свое выступление, я еще раз хочу сказать, мы за единство, за верность дружбе. Красота хрупка и беззащитна, но она спасет мир, если мы с вами спасем красоту. Я знаю, что актерские сны никогда не снятся государственным деятелям. Миллионеры никогда не видят снов нищих. Но я верю, что когда-нибудь государственные мужи увидят сны артистов, а миллионеры сны нищих, и произойдет чудо. Проблема театра озаботит Верховный Совет, правительство, а может быть даже президента. Со всеми остальными мы справимся сами. Спасибо.
Спасибо, Ильфат Вакилович. Друзья мои, я прошу вас в ваших выступлениях все-таки давать оценку работы правления и ревизионной комиссии. Пожалуйста.
Значит, перед тем, как дать слово Глебу Борисовичу Дроздову, самарской организации, подготовился Борчину Сергею Михайловичу, город Москва, я хочу ответить на вопрос, который ко мне поступил, что не могу ли я огласить список выступающих на сегодня. Должен вам сказать, что секретариат съезда принимает все заявки, которые поступают сегодня от вас, вчера, и идет строгий контроль, о котором мы попросим объявить перед началом послеобеденного заседания. Кто и какой порядок будет выступлений. Пожалуйста. Простите.
Уважаемые коллеги, наверное, очень правильно председательствующий призвал нас все-таки в какой-то мере оценить деятельность Союза за прошедшие 5 лет. Каким образом это можно сделать? Соотнеся те проблемы, те задачи, которые были поставлены на прошлом съезде, с той практикой, свидетелями которой мы стали в течение 5 лет. Ну, прежде всего, хочется сказать, что прошлый съезд поразил меня единодушным стремлением всех возродить новый живой российский театр. Не было недостатка и в взволнованных речах, призывах и так далее. Сегодня же вот вся практика 5 лет работы организации говорит о том, что наш профессиональный союз, как бы он ни назывался сегодня, творческий союз, по сути дела, это профессиональный союз, вся его, так сказать, идеология была направлена на поддержку любительского театра. Я не противник студийного движения. Я считаю, что могут и должны рождаться новые студии, новые театры, органически жить и умирать. Но представлять студийное движение как единственную панацею от всех бед, мне представляется глубокой идейной ошибкой Союза. Вот, скажем, в таком не самом театральном городе, как Тольятти, сегодня заявили о своем существовании как профессиональные театры 4 любительских коллектива. Ориентируясь на процессы, которые происходят в Москве, читая нашу театральную прессу, они считают возможным и достаточным объявить о том, что они профессиональный театр, чтобы стать таковым. Тот же самый процесс происходит в Самаре. Свидетелями этого мы являемся и в столичной театральной жизни. Мы забываем о том, что студийное движение первых послереволюционных лет начиналось из крупнейших театральных коллективов, от высокопрофессиональных коллективов, от мастеров. У нас же достаточно, так сказать, желания и найденной спонсорской помощи, чтобы заявить о себе как профессиональный театр. Это не такое уж безобидное явление. Вот, скажем, в Тольятти существовал любительский коллектив. Сегодня весь этот коллектив, во главе с любителем-режиссером, сегодня они стали все курсом Самарского института. И завтра, или там, скажем, через несколько лет, я убежден, что этот театр рассыпется, он не выживет, но нашу биржу безработных актеров пополнят неквалифицированные, неподготовленные актеры-любители, у которых будет статус профессиональных артистов. Это очень опасный процесс, потому что сегодня, мы ведь сколько лет говорили, у нас самый образованный в мире зритель. У нас тупой и невежественный зритель. И поэтому сегодня, когда он решился прийти в театр, я имею в виду провинцию, и увидел то, что ему показывают эти любительские коллективы, он сложил свое первое представление о театре и больше в театр никогда не пойдет, ни в какой. Я считаю, что будущему руководству Союза и Министерству культуры надо продумать систему лицензирования и театров, театров прежде всего, для того, чтобы статус профессионального театра подкреплялся обязательно достаточным художественным эквивалентом. Я думаю, что и пример, так разрекламированный в докладе пример театральных творческих мастерских, тоже неоднозначен. Некоторые объединения этого коллектива выступали в Тольятти и в Самаре. Ничего, кроме возмущения и зрителей, и театральной критики они не вызвали. Тоже на уровне самодеятельности это все, в большей части. Поэтому вопрос театрального лицензирования перед рынком стоит чрезвычайно остро. Второй вопрос, о котором я хотел поговорить, вспоминая прошлый съезд. Мы захлебывались от демократии на прошлом съезде. Такие надежды были связаны с демократизацией нашей жизни, с демократизацией Союза. Столько говорилось о нравственных принципах, высоких нравственных принципах нашего Союза. Несколько примеров из этой пятилетней практики. Вот скажем, я совершенно не понимаю, почему в нашу демократическую эпоху необходимо принимать решение о том, чтобы секретариат Союза избирался не иначе, как по предложению председателя. Я понимаю рабочий секретариат, но почему общественные секретари должны формироваться как команда? Мне это совершенно непонятно. Далее, я не могу понять, я никакого не имею отношения к московской организации или к инициаторам создания московской организации СТД, но я понимаю, что москвичи имеют право создать свою организацию, так же, как и самарская организация, саратовская и прочее. Я не понимаю, почему это обязательно приведет к развалу Союза. Если мы такие слабые, может быть, тогда нам нужно развалиться. Еще одна проблема, связанная с демократическими процессами в организации. Год тому назад 50 или почти 50 главных режиссеров российской провинции собрались в Тольятти и решили создать ассоциацию режиссеров России, так как это сделали российские художники. Что плохого в этой инициативе? Я не буду долго останавливаться на этом вопросе, тем более, что и Союз предлагал свое преобразование в Союз ассоциаций. Инициативной группе в течение нескольких месяцев морочил голову секретариат, обсуждая устав будущей ассоциации. Мы не хотели разламывать Союз. Мы хотели это сделать в рамках Союза театральных деятелей. Хотя были предложения отделиться. И когда настал решительный момент проведения учредительной конференции, секретариат, нынешний секретариат, который отчитывается, эту идею похоронил. Ничем, кроме стремления к единению Союза, не аргументировал. Я не буду останавливаться на наиболее щекотливых темах. В загранпоездках, зарубежных гастролях, путевках и прочем, что так волнует театральную периферию. Я не нашел убедительного ответа в докладе председателя на эти проблемы. Проблемы как есть, так и существуют. Я считаю, что съезд должен создать компетентную комиссию из делегатов съезда и проверить эту сторону деятельности для того, чтобы положить кривотолки. На слово мы, периферия, уже, во всяком случае, я не верю. Теперь еще один факт, о котором, так сказать, мы либо стыдливо умалчиваем, либо излагаем не так, как он был на самом деле. Да, печальный факт. Сгорел дом актера. Мне так же, как и всем сидящим в этом зале, было приятно бывать в этих кабинетах, ужинать в этом ресторане. Ну, сгорел, случилась беда. Но ведь, братцы, не такая беда, чтобы объявлять это общенародным бедствием наравне с Чернобылем, СПИДом и растущей детской смертностью. Мне лично от этого театрального марафона было стыдно. Потому объясню почему, я объяснил это. Это не та проблема, вокруг которой необходимо создавать. Второй факт. Я сейчас говорю о нравственной стороне деятельности СТД. Второй факт, более локальный.
Друзья мои, друзья мои, тихо. Тихо, 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 тихо. Друзья мои, друзья мои. Вы будете иметь право, простите меня, вы будете иметь право опровергнуть, выступить и выйти на эту трибуну. Давайте будем терпимы, пожалуйста. Заканчиваем.
Второй факт более локальный, но от этого не менее показательный. Под широко разрекламированной шапкой СТД РСФСР в Тольятти был проведен фестиваль «Российское возрождение гражданам 21 века». И что это за «Российское возрождение»? В программу этого фестиваля вошли спектакли «Прощай, Иуда», «Наш Декамерон», «Устные рассказы Зиновия Герта» и оркестр Плетнева без Плетнева и вообще без какого бы то ни было дирижера. Данная акция обошлась доверчивому АвтоВАЗу в 300 тысяч рублей. По 22 тысячи за каждое представление, включая устные рассказы. Вы вдумайтесь, представители нищих театров, нищей России. И это акция СТД. Если бы это была акция какой-то частной компании, это бы еще можно было понять. Но то возмущение, которое высказали рабочие ВАЗа и на страницах печати, и в устных разговорах, не украшает устроителей этого, тем более, что устроители находятся в СТД. Теперь о театральной реформе. Я не знаю, какие труды порождены комиссией по театральной реформе. Знаю одно, что в театральной системе нашей функционировало два театра по принципиально новой контрактной модели. В Тольятти и в Волгограде. Я не знаю, может быть, Волгограду повезло больше, ни разу за все время Союз театральных деятелей, секретариат правления не поинтересовались тольяттинским опытом. Думаю, что и волгоградским тоже. Даже когда театр выступал с творческим отчетом в Москве, никого из официальных представителей, кроме Неронского, на одном из спектаклей, ни критики, секции критики, никого не было. Мы обратились в свое время, год тому назад, мы уговорили руководителей крупнейших предприятий Волги обратиться с письмом к Ельцину и Верховному Совету об установлении льготного налогообложения прибыли, части прибыли, перечисляемой в фонды культуры и театра в том числе. Я думаю, что этот документ, который был напечатан во всех центральных газетах и был положен на стол Борису Николаевичу, помог решить проблему нашему депутату в Верховном Совете РСФСР. Мы предлагали широко, не раз в СТД, предлагали устроить достаточно активную акцию в средствах массовой пропаганды по привлечению спонсоров, меценатов. У нас есть что на этот счет рассказать. Никому это, оказывается, не нужно. Хотя мои коллеги из провинциальных театров говорили о том, что тольяттинский опыт уже во многом помог им обрести своих покровителей. И последнее. Сколько бы ни говорилось о том, что интересы театральной провинции полностью соблюдены и соблюдались, и свято чтились, думаю, что это неправда. Достаточно сказать, что, скажем, вот я посмотрел, я не очень люблю статистику, но посмотрел, из 17 членов бюро секретариата 13 москвичи. Из 38 секретарей прошлого созыва, прошлого призыва, 23 москвичи. О каком может быть идти речи не только равном представительстве, кто будет защищать интересы театральной провинции? Не интересы театра «Колесо». Театру «Колесо» ничего от Союза театральных деятелей не нужно. Ни денег, ни зарубежных гастролей. Ну, абсолютно ничего. Но есть театры, которые остро нуждаются в помощи, остро нуждаются в поддержке. И мне кажется, что было бы правильным выборы общественных секретарей проводить не по представлению председателя, кто бы ни был избран на этот пост председателя, а по предложению территории. Кроме того, я предлагаю учредить пост сопредседателя от провинции. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо, Илья Владимирович. Слово главному художнику Академического музыкального театра Станислава Владимировича Данченко Бархину Сергею Михайловичу. Подготовится Базарбаеву. Пожалуйста.
Нет, я бы не хотел, как художник, даже тем более как главный художник, я бы хотел на общие темы поговорить. К сожалению, вот с прошлого выступления, по-моему, за мной закрепилась репутация то ли критикана, то ли скандалиста, и я решил выступить позитивно. И все-таки, слушая доклад, ну какие-то, мне хотелось бы все-таки чуть-чуть сказать перед этим. Михаил Александрович так, ну, достаточно высокомерно назвал это общество благотворительное, которое было, ну, как низко. Раньше, до революции, 100 лет тому назад, собирались богатые, талантливые, преуспевающие актеры и, кстати, договаривались с богатыми капиталистами, чтобы помочь бедным. Такое было общество. Сейчас в СТД стремятся вступить все, потому что там туда не столько дают, сколько берут. И это наша социалистическая моральная страшная потеря. Раньше на 3 семьи жило на 1 фабрику. Ну, я беру капиталистов. А сейчас мы думаем, что мы сможем прожить на деньги с помощью каких-то налогов, на деньги, заработанные 3 фабриками, 25 тысяч человек. Поэтому совершенно ясно, что никакой помощи всем не хватит. И, к сожалению, помощь достается лучшим, ну, то есть главным, большим, сильным, талантливым. Это плохо. И не случайно наш зал, он очень солидный, но ведь 25 тысяч членов СТД, а вы не забывайте еще молодых актеров. Одна Москва выпускает 150 артистов, которые никуда и не могут, и не захотят уехать, и они скапливаются, не имея никакой перспективы. И это мне напоминает, я все говорил тогда, что вроде мы в стране рабов, все это давно в прошлом. Мы даже не в человеческом обществе, а в мире обезьян, потому что это только там есть вожак, который первый ест, потом он кормит своих любовниц, иногда вперед он кормит своего любимого сына, а в стороне ходят старые и молодые обезьяны. И когда они видят, что он уже совсем дряхал, они его разрывают на куски. И если не быть справедливым и заботливым по отношению к молодежи и к старым, сегодня так абстрактно бедных актеров нет, то все равно это будет негармоничное заведение, негармоничный союз, как бы он ни назывался, союзом, обществом. И в этой ситуации, которая грядет, в помощи и нуждаются только те, не обязательно пенсионеры, ведь будут просто пожилые артисты, которые вынуждены будут уйти, их уволят. Это меня волнует, и это совсем не предусмотрено в докладе, потому что доклад не то отчет, не то программа. Программ могло быть несколько. Анализа серьезного, анализа будущего нет. Есть такой какой-то угрожающий общегосударственный, а нас касается более конкретно анализ в театрах. Но Михаил Александрович еще на прошлой конференции московской сказал, очень опасаясь какого-то отделения, конечно, это не нужно, это отделение, просто что Москва вообще, говорит, очень мускулистая, в том смысле, что может отделиться, оттяпать какие-то деньги, ну и это не так уж плохо, но я думаю, что не мускулы. Потом выступил Филипенко, какие мускулы? Нужны мозги, мозги, говорят, все уже в Нью-Йорке, в Тель-Авиве. Я не думаю, что дело так. Мне не кажется, что для союза театральных деятелей нужны там мускулы или мозги, или даже связи, которые уже растеряны, потому что Михаил Александрович справедливо сказал, если раньше артист мог прийти к президенту, то сейчас ему некуда прийти. Так вот, я считаю, что основой работы союза, где может быть вокруг него профсоюзы разных профессий театральных, все-таки должны быть творческие программы и идеи. Ведь и на Западе не дают просто так деньги. Берите и вообще как-то их используйте. Должны быть проекты, должны быть идеи и предложения. И я вот хотел выступить позитивно. Видите, сколько наговорил уже как бы неприятного кому-то. Я хотел и выступить перед высоким собранием с тем, что, может быть, вы мне поможете или вам моя идея понравится. Я сделал легкий анализ, тенденциозный, того будущего, которое будет. Мне кажется, у нас и в Москве в первую очередь, ну и вообще, очень много актеров. Очень много, в хорошем смысле слова, очень много свободных, очень много неиспользованных актеров. У нас достаточно режиссеров, которым практически прогрессивные режиссеры прошлого не дали проявиться, потому что когда человека нанимают на один спектакль, это не дело. То есть у режиссеров довольно большого слоя не было своего дела, ну бизнеса, не в смысле заработка, конечно. Это у нас есть. А чего у нас нет или не будет в ближайшее время? Самое главное, чего у нас не будет, это зданий. Сегодняшние здания театров переполнены трупами, и эти трупы никогда их не освободят и правильно сделают. Но и построить новые здания уже не удастся. Нет ни денег, никто не собирается строить и не будет. У нас также нету денег или в скором времени не будет денег на декорации, потому что нужно будет просто людям заплатить, и театр грозит стать как бы бедным без декораций. Кроме всего прочего, у меня впечатление, что совсем нету сил, которые будут делать. Если режиссеров и актеров ГИТИС выпускал и институты, если СТД даже умудрилась открыть кучу студий, все это прогрессивно, но ведь все же делается комплексно. Этим студиям и еще кто-то открыл какие-то театры, надавали бумажных денег, они пришли к тем трем мастерам, которые испокон века делали эти декорации там в Малом, и завалили их заказами, потому что планов они не имеют, все театры не понимают уже, как выполнять. Значит, снабжение отсутствует, материалы отсутствуют. Все исполнители сторонние, заламывают взятки. Это тяжелое будет положение. И мне кажется, еще одна очень главная вещь, что по сегодняшнему зрителю, ведь у нас и нет пьес. Конечно, есть классика, но по сути дела нет пьес, они не успевают. И вот у меня какое было предложение. Я его высказывал даже очень уважаемым и даже мною любимым, и тоже самым благородным людям Союза, например, Алексею Барташевичу, который, будучи секретарем Союза театральных деятелей СССР по иностранным делам или связям, так грустно со мной в разговоре идет через 5 лет после своего секретарства, говорит, ты знаешь, я... Ну вот в Америке там, да, впрочем, я там только один раз был. Я так его зауважал, если секретарь мог умудриться за эти годы быть в Америке только один раз. Я предложил ему, потом Анатолию Мироновичу Смелянскому, он обещал поговорить с Ульяновым, построить временный театр. Ну вот, скажем, на той территории, я еще прошлым летом мечтал это сделать. Не театр, временный театр, декорацию. То есть театр «Глобус» из досок, временный, летний, в которой не нуждается в декорации. И за это лето заключить контракты, договора, то есть попробовать антрепризный с режиссерами, 5 ли группами или 10 ли группами. Они наберут маленькие группы актеров. Актеры, труппы Шекспира, как и Мольера, очень маленькие. Эти группы и стиль спектаклей мог бы быть очень разным. Он мог быть, и это могли бы быть и спектакли только звезд, или только студентов, или только ретро такой, только артистов, которым больше 75 лет. Великолепный мог быть спектакль Шекспира. И сделать за лето временно, опробовать эту идею, только Шекспира, потому что там не нужно декорации. Я это хотел сделать за деньги, ну, 3 декораций. Еще в прошлом году это можно было бы построить за, может быть, 1200. Вы все, наверное, владеете дачей, вы знаете, что все это реально, если не ставить сверхзадач. Сегодня цены другие, конечно, и деньги понадобились другие. Мне кажется, что эта идея многим бы дала. Во-первых, можно бы, если бы идея прижилась, за несколько лет этого временного театра открытого поставить всего Шекспира. Это, причем режиссеры могли бы приходить и пробовать, не обязательно из этого было бы делать гениальные вещи. Конечно, нужна реклама, поддержка критиков и телевидения, но... В общем, то ли, может быть, я не очень хорошо это объяснил, одним словом, не очень рассчитывая, не желая отдавать это ни в какие коммерческие объединения.
Как все, да?
Я прошу прощения. Я не понял. Да. Вот. Я все-таки рискнул написать письмо Питеру Бруку, потому что я не очень верю. Но все-таки последнюю возможность я использую сегодня. Прошу собрание, если возможно, поддержать меня, чтобы это стало какой-то частью официальной программы будущего секретариата. В этом случае я бы поработал на пользу СТД, потому что я бы хотел чуть-чуть больше давать, чем брать.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Слово председателю Республики Кыргызстан Чолпанбеку Базарбаеву. Приготовиться, пожалуйста, Кочневу Юрию Леонидовичу. Пожалуйста. Товарищи, не забывайте все-таки давать оценку работы управления. 5 лет работы. Пожалуйста.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я представляю сегодня суверенную Республику Кыргызстан. Прежде всего, хотел бы выполнить свой прямой долг. А это заключается в том, чтобы от имени театральной общественности нашей республики передать всем вам слова искреннего приветствия и солидарности Второму съезду Союза театральных деятелей РСФСР. Спасибо. Дорогие коллеги, Союз театральных деятелей. Вот мы довольно глубоко относимся к смыслу этих слов. И мы считаем, глубоко убеждены в том, что этот союз – союз творческих поисков, это союз творческой энергии, это союз творческих деяний. И поэтому, я думаю, этот союз, очевидно, мы всячески и как можно возможно беречь и беречь. Вот сейчас вот очень модно такие выражения, как единое экономическое пространство, единое политическое пространство, единое социальное там и много-много разных пространств. Вот я думаю, а какое же может быть пространство для духовности, для нравственности, для цивилизованности? Мне кажется, это такие категории, они рушат всякие географические пространства. Это намного выше. И поэтому, я думаю, мы, как представители искусства, люди театра, которые несем это как знамя и нравственность, и духовность, и культуру, то, мне кажется, нечего нам говорить о каком-то пространстве. Это совершенно естественное, необходимое наше общение. И как раз-таки это общение, очевидно, нам надо просто беречь. Ибо я не знаю, существует ли другая профессия, которая требовала бы общения, общение творческое, вот тех вот людей, которые действительно всю свою судьбу и всю свою жизнь посвящают этому большому делу. Я хотел бы сегодня еще вот о чем сказать. Сейчас очень модно стало как-то рушить. Вот давайте разрушим, давайте обновим. Но мне кажется, прежде чем что-то рушить, надо думать, а что мы дадим новое? И поэтому, когда создаются очень много разных группировок, под разной яркой и броской вывеской, когда удовлетворяются какие-то личные амбиции, то, на мой взгляд, это просто дань моде. Это модно, это временно, это эфемерно, потому что мода – это так же, как и пиджак, так как и галстук или туфли, они сегодня есть, а завтра нет. Но у нас есть святое, я это искренне говорю, например, то, что люди сотнями лет, самые лучшие умы, посвятившие себя искусству и духовности, и нравственности, создали союз собратьев, союз творческих людей, и этот союз, когда существует 114 лет, то есть ли смысл сейчас дробить, который будет у нас еще и еще служить нашему обществу? Я думаю, если мы будем постоянно делиться на разные ассоциации, маленькие группировки, может, в чем-то есть смысл, в чем-то, но если будем делиться на областные ассоциации, на городские, то пойдут районные, кишлачные и все прочее, тогда мы свои хвосты не найдем. Есть же ведь единое целое, и мне кажется, это надо уметь беречь, надо уметь быть мужественным в этом отношении. Я думаю, что сейчас, когда мы говорим о смене поколений, это очень болезненный вопрос. Во всех театральных организациях, во всех творческих организациях, когда молодежь говорит, что вот, дескать, старики уже, что они стали консерваторами, что они нас не понимают, и пора им уходить. Мне кажется, в этом плане тоже надо быть очень осмотрительным. Не просто, так сказать, бояться, а в этом отношении есть высочайшая этика человеческих отношений. Ведь молодость что такое? Это же ведь не достоинство. Еще древние мыслители говорили, что молодость Это превосходство, но и то временное превосходство, потому что любая молодость, так или иначе, если будет жива-здорова, придет к той же старости, которую критикуют. И поэтому, мне кажется, вот такое отношение взаимное между молодым поколением и старшим поколением должно быть очень-очень нами всеми оценено тонко и с точки зрения культуры и цивилизованности. Я думаю, что другой вопрос, какое поколение, какой творческий человек, или индивидуально, или в целом, они принесут свой вклад от нашему союзу. На мой взгляд, вот наш союз, может быть, это несколько образно будет, так сказать, смотреться броско или красиво, но это мое убеждение. Это как общий наш костер. И каждый союз, республиканский это будет или городские, и каждая творческая личность должна привносить свою вязанку дров в этот костер, чтобы он не потух, и чтобы он освещал, давал людям тепло и духовность из поколения в поколение, а не приходить и тушить этот костер, понимаете? Вот. Или разбрасывать по разным районам или по разным своим квартирам. Я думаю, что сейчас у нас разрешился еще один очень острый вопрос. Вопрос, когда стоял о каком-то противоречии, а может, в самом деле противоречии между творческими людьми, профессионалами и между аппаратом Министерства культуры. Но когда сейчас уже отсутствуют те люди, которые действительно таким директивным образом, приказным тоном заставляли работать нас, творческих людей, по своему усмотрению или по своим вкусам, и когда их нет, а сейчас мы избрали, само время привело в Министерство культуры творческих людей, людей-профессионалов, то же самое Министерство культуры СССР или РСФСР, и все республики тоже, то, мне кажется, это те люди, которые вместе с нами месились в одном тесте, знают все о театре, о нас, об актерах, о режиссерах-художниках. И, мне кажется, мы вправе и сейчас с удовлетворением отмечаем, что они нам всячески помогают. Другой вопрос, что многие наши проблемы сразу не решаются. И той стратегии к успешному концу. И теперь вот я, когда слушал, значит, доклад Михаила Александровича, то, значит, там промелькнуло, значит, такое слово «в конце», к сожалению, что вот, дескать, большой союз, союз театральных деятелей СССР уже преобразовывается в некую 16-ю республику. Я позволю себе не согласиться с этой оценкой. Я очень огорчен, что вот эта вот досужая, значит, оценка как 16 республики, что-то вот несколько уже дней, а может быть месяцев, не спадает с этих уст. Потому что мы на бюро у себя тоже об этом думали. Надо всегда дать отчет о том, что люди, которые живут в республиках, они знают и ценят все то, что мы получили от Большого Союза, от Союза театральных деятелей СССР. Вы посмотрите наши регионы, маленькие республики, у нас всего 9 театров, понимаете? У нас даже не было региональных фестивалей, у нас совершенно было заброшено общение, у нас не было ни лекций, ни проведения лабораторий, и очень много-много даже начинает образование наших артистов. Дорогие друзья, так мы же это все получаем сейчас от Москвы, вот учатся в ГИТИСе, и из Ленинграда, из Киева, из Новосибирска. Но я думаю, что то, что мы получаем от Большого Союза, намного больше, значительнее, весомее и содержательнее, нежели то, что мы даем. Естественно, мы что-то хотим дать, чтобы существовало. Но сейчас другая ситуация, когда Союз театральных деятелей СССР вышел на свободу, то есть на экономическую свободу, так будем говорить. И сейчас мы же все знаем, что для того, чтобы поддержать искусство, да и любое дело, требуется экономическая база. Это всем нам хорошо известно. Но как найти деньги, когда у нашего государства у самого нет денег? Когда само государство наше выезжает за рубеж с протянутой рукой? Тогда, чтобы не просто отмалчиваться и ждать помощи, приходится самим работать. Теми людям, даже артистам, которые никогда не думали, приходится думать уже об экономических вопросах. Поэтому сейчас мы создаем свои комбинаты, чтобы потом вообще не остаться на улице. И то, что сейчас Союз театральных деятелей СССР стал экономически свободным, это мы просто приветствуем. То же самое, очевидно, происходит с Союзом театральных деятелей всех республик. Другой вопрос, что мы должны пойти еще дальше, то есть совместно с творческой нашей солидарностью, с творческим единством, так, и идти дальше на экономическое единство, на экономическое содружество Союза театральных деятелей и артистов. Мне кажется, это даст нам немножко помощи, чтобы выйти из такого кризиса, как сейчас находится наше государство. И, наконец, что я хочу сказать, что мы все должны, мне кажется, так, я просто призываю, чтобы все наши силы, какие-то внутренние мысли, вот, энергетику нашу внутреннюю, направили больше на созидание, нежели на распыление, нежели на разрушение. Разрушать всегда очень легко. Разрушили то, что строилось долго-долго, через слезы, через страдания, через жизнь и судьбу многих людей. И мне кажется, сегодняшний съезд даст нам новый толчок, новый импульс, новую силу для того, чтобы вот мы сберегли наш единый союз, нашу дружбу, содружество наше. Может быть, действительно, республики сейчас стали суверенными. Может быть, действительно, будут какие-то договоренности и горизонтальные, и прочие. И, может быть, есть какое-то пространство. Но мне кажется, наше духовное единство, наше нравственное, культурное, чисто человеческое, профессиональное собратство мы должны беречь изо дня в день, потому как мы ответственны перед будущим. Спасибо вам всем большое. Я думаю, что работу Союза театральных деятелей РСФСР с удовольствием хочу признать удовлетворительным, если не сказать хорошим.
Спасибо, Чолпанбек. Большое спасибо. Слово представляется председателю Саратовской организации СТД Кочневу Юрию Леонидовичу. Пожалуйста.
Спасибо.
Уважаемые друзья, вот сегодня мы собрались в этом зале, и мне кажется, нам надо постараться оценить, что же из того, о чем мы с вами говорили, и очень много говорили на прежнем съезде, на каких-то собраниях между съездами, что удалось сделать. И мне кажется, что когда мы задаем себе этот вопрос, какое-то опасение всегда возникает. Не превращаются ли все эти наши разговоры в заклинания? И как сделать, чтобы эти разговоры не были заклинаниями? Как определить те глобальные вопросы, которые сейчас важны для нас прежде всего? Конечно, все мы могли говорить на узкопрофессиональные темы, о режиссуре, о музыке или о чем-то другом. Но сейчас, мне кажется, надо поставить во главу угла один вопрос. Как жить в нынешней политической ситуации? Если до сих пор, до 1985 года, мы были под гнетом идеологии, и идеология, так сказать, то, что было поставлено в углу угла, как-то давило и мешало, и затрудняло работу, то что сейчас выходит на первый план? Сейчас мы слышим следующее. Рынок, бизнес. Как в условиях этого рынка и бизнеса развиваться театру? Можем ли мы зарабатывать своим искусством? Можем ли мы зарабатывать классической музыкой? Можем ли мы зарабатывать спектаклями по Цветаевой, Мандельштаму и прочее? И как прожить в этой ситуации? Пришли новые люди сейчас в руководство. Как работать с этими новыми людьми? Вот недавно мне пришлось быть на заседании по культуре Саратовского областного совета. В комиссии по культуре нет ни одного работника творческой профессии. И я пытался в этой комиссии по культуре объяснить, что в Саратове, где есть прекрасно работающий драматический театр, ТЮЗ, академический театр оперы, нужен дом актера. Я это пытался объяснить на фоне того, что только что старинный особняк в стиле модерн, в котором была гостиница обкома КПСС, передан детскому саду. Нет спора, конечно, нужны детские сады, нужны больницы, но раньше считали иначе, что нужны слесарные мастерские, отдавали под них церкви. И что будет с этим особняком в стиле модерн после эксплуатации его детским садом через несколько лет? И объяснить это было чрезвычайно трудно. Как трудно объяснить, по-моему, сейчас все, что касается театра, на всех форумах и в Верховном Совете РСФСР, и в Верховном Совете СССР. Мы слышим все время на наших собраниях контрактная система, оплата по труду. Как сделать, чтобы актер был заинтересован в своей работе? Может ли быть вообще контрактная система? Но давайте тогда зададим себе вопрос, а что мы сделали и что сделало СТД, чтобы эту систему внедрить? Или чтобы хотя бы дать четкий ответ, возможно ли эта система сейчас? Или дать какие-то нормативные документы по этой системе. Ведь, понимаете, каждый из вас, кто-то играет в спектакль, я дирижирую, значит, кто-то ставит спектакль, кто-то пишет пьесу. Мы же не можем разрабатывать эти нормативные документы. Так почему не сосредоточить усилия аппарата СТД, усилия министерства на том, чтобы они этими вопросами занимались? Я недавно получил нормативный документ Министерства культуры по оплате труда артистов Академического театра оперы и балета. Значит, дирижер получает оклад такой же, как артист оркестра, концертмейстер группы. Хотя любой дирижер, даже и плохой, и хороший, он, по крайней мере, по сравнению с любым артистом оркестра, обладает двумя дипломами, как правило, и он определяет уровень всего спектакля. Этот нормативный документ прислало министерство. Как сделать, чтобы такие вещи не решались на таком некомпетентном уровне? Мне кажется, что мы недостаточно работаем по обсуждению конкретных, совершенно важных для каждого из нас вопросов, без которых мы жить не можем. Хотя есть достаточные средства для того, чтобы создать экспертные комиссии, чтобы сделать проекты разработок вот таких вот нормативных документов, и чтобы театры могли ими руководствоваться. Мне показалось в очень насыщенном и интересном докладе, который мы сегодня услышали Михаила Александровича, очень спорной и сомнительной идея о создании реестра национального культурного достояния театра. Что имеется в виду, мне не ясно. Потому что я думаю, что и Ельцину, и Горбачеву ясно, что Большой театр или МХАТ – это национальное достояние. Это ясно, наверное, даже депутатам Верховного Совета РСФСР. Но как сделать, чтобы им стало ясно, что городские и областные театры должны находиться в каких-то нормальных условиях существования, и чтобы вообще государственный театр, его работа базировалась на каких-то очень твердых основах. Я случайно сейчас в кулуарах нашего съезда узнал от одного из директоров оперных театров, что, оказывается, Свердловский театр и театр Станиславского оперные переведены на другую систему дотации, по которой артист Свердловского академического театра оперы, оркестра, получает оклад ровно в два раза больше, чем солист, допустим, Пермского академического или Куйбышевского театра. Я не знаю еще так ли это, но если это так, то тогда нужно подумать, куда мы идем с реестром о национальном культурном достоянии и на каких принципах базируется в данном случае деятельность министерства. Если мы поощряем какую-то хорошую работу театра, что вполне естественно, я очень уважаю моих коллег из Свердловского театра, то я понимаю, если они получат какую-то премию, допустим, денежную за эту работу. Но я не понимаю, если академические театры России будут находиться на разной дотации. Я не понимаю, если эта дотация будет исчисляться по-разному. Я не понимаю, почему их стартовые возможности должны быть заранее определены, так сказать, на иррациональном уровне. А до сих пор дотация наших театров, она определяется именно на иррациональном уровне. Так, может быть, сосредоточить наши усилия на том, усилия, я имею в виду, аппарата СТД в контакте с министерством, чтобы, наконец, решить вопрос о нормальном дотировании театров, исходя из каких-то, из штата, так сказать, из значимости театра, из его статуса, но чтобы эти стартовые возможности были одинаковыми, чтобы они дали возможность театрам развиваться нормально. А от того, что мы сейчас ряд театров, о которых мы и так, так сказать, знаем, что их художественная значимость, она уже и так определилась, мы их вынесем в какой-то реестр, мы что, улучшим общую картину отношения к театральному делу в России? Я в этом глубоко сомневаюсь. Я думаю, что нужно направить усилия, наоборот, на то, чтобы в основном решить эти вопросы правильно. Потому что сейчас все эти разговоры наши о контрактах и прочее, они замыкаются в одно. Не разработано вообще положение о государственном театре РСФСР. Непонятно, что такое государственный театр, как его содержать. Каковы обязанности городских властей? Какую должен получать дотацию этот театр? Каков минимум оплаты актера? Каков минимум оплаты режиссера? Минимум оплаты дирижера? Статус академического театра. Ведь сейчас у нас существует, я вам скажу, скажем, по оперным театрам, ряд академических театров России, которые не имеют никаких преимуществ перед неакадемическими театрами. Значит, надо либо, так сказать, эти звания снять, либо надо, соответственно, опять-таки, чтобы это выражалось и в системе субсидирования этих театров. Поэтому мне кажется, что на решение этих вопросов надо обратить очень большое внимание и перевести, наконец, решение этих вопросов в какую-то конкретную сферу, в сферу конкретных обсуждений, конкретных материалов. И, наконец, о вопросе, связанном со статьей, о которой сегодня шла речь. Я глубоко убежден, что, несмотря на все подозрения и сомнения, взаимные какие-то, так сказать, упреки, скажем, со стороны периферии к центру и центра к периферии, мы все должны заботиться об одном – о единстве нашего союза. Потому что любое действие влечет за собой контрдействие. Если сегодня отпочкуется московская организация, завтра отпочкуется периферия, послезавтра надо будет разделить их имущество, а еще через два дня никто не будет считаться с нашей организацией. Так давайте сделаем так, чтобы с нашей организацией считались, и чтобы мы могли хоть что-то сделать. Спасибо.
Спасибо. Друзья мои, спасибо, Василий Ильич. Вам, естественно, поступила телеграмма, разрешите зачитать. Москва, Стасной, Россия, Ульянов. Уважаемый Михаил Александрович, Союз театральных деятелей Украины сердечно приветствует делегатов и гостей Второго съезда СТД Российской Федерации, желает вам успешной и плодотворной работы, благо развития и процветания театрального дела вашей республики, верим в сохранение прежних связей, дружественных взаимовыгодных отношений, всегда правление СТД Украины. Перед тем, как объявить перерыв, после перерыва сразу будет выступать главный режиссер театра «Эрмитаж» Левитин Михаил Захарович, город Москва. Ко мне обратились товарищи с просьбой, где можно из других городов пообедать. Здесь, в этом здании. Приятного аппетита, перерыв до 15 часов.
Товарищи, продолжаем нашу работу. У нас... Выступающим. У нас очень много записавшихся. Прошу придерживаться регламента. Сейчас слово по просьбе делегатов съезда представляется секретарю СТД Урину Владимиру Георгиевичу для информации. Пожалуйста, Владимир Георгиевич.
Уважаемые делегаты съезда, по просьбе делегатов съезда мы только что провели совещание секретариата съезда. Я информирую о том, что все просьбы, которые идут по выступлениям, регистрируются по времени, и на них ставится номер поступления в момент регистрации. Это первое. На сегодняшний день, вот сейчас, на данный момент, когда мы проводили заседание секретариата, у нас 17 выступающих записалось. Я думаю, что нет смысла сейчас их всех перечислять. Единственное, что мы иногда меняем местами, и это по решению секретариата съезда, это то, чтобы не было двух людей подряд из одного города. Стараемся, чтобы это были люди из разных театров, я имею в виду виды и жанры, из музыкального, детского, кукольного. Стараемся давать слово представителям наших республик. То есть единственное, из-за чего мы меняем порядок, для того, чтобы давать возможность разным территориям выступать, чтобы в этом не было однообразия. За всем остальным мы внимательно следим. И сегодня, на сегодняшний день, вот сейчас записалось 17 человек. Я думаю, что они все не успеют выступить, поэтому у меня просьба громадная ко всем делегатам съезда. Все, кто желают выступить, пожалуйста, сегодня, завтра подавайте просьбы в секретариат, чтобы мы могли распределить завтрашний день. У меня все.
Спасибо. Объявление. Белова из театрального курьера России просит подойти к пресс-группе фойе. В адрес... Делегатам съезда мы получили телеграмму. Разрешите зачитать. Телеграмма. Москва. Колонный зал съезду Союза театральных деятелей РСФСР. Совет Всесоюзной Федерации профсоюзов работников культуры от имени своих членов сердечно приветствует съезд театральных деятелей России и желает делегатам съезда плодотворной творческой работы, выражает надежду на совместное сотрудничество в общем деле дальнейшего развития театрального искусства. Огородова, зампредседателя. Слово представляется главному режиссеру театра «Эрмитаж» Левитину Михаилу Захаровичу, город Москва. Подготовится Пахомову Владимиру Михайловичу.
Я хочу вас развлечь своим выступлением, поэтому такое интермедийное выступление в начале второй части большого и серьезного дела. Несколько лет назад, когда создавался Союз театральных деятелей, по невероятной энергии моих артистов, по их желанию видеть театр таким, каким он сейчас стал, Союз театральных деятелей Михаил Александрович Ульянов, Кирилл Юрьевич Лавров, Олег Николаевич Ефремов сделали эту работу и заставили партийные организации назначить меня вот главным режиссером. Я помню слова первого секретаря райкома Свердловского, которая долго на меня со вздохом смотрела, а потом сказала: ну что ж, пусть один беспартийный главный в Свердловском райкоме будет. Пусть, ничего страшного. Я хочу рассказать вам, как сейчас вижу нашу участь. И если я учту доклад Михаила Александровича, один пункт меня чрезвычайно взволновал, я вижу нашу участь страшной, но не по тем мотивам, которыми нас сейчас как бы пугают. Я вижу нашу участь страшной по постановке вопроса. По постановке вопроса. Потому что в то время, когда люди становились руководителями театров, нас собрал Товстоногов и сказал нам: это ужасно, что многие из вас руководят театрами, потому что не все должны ими руководить, потому что это специальная какая-то, специальный талант главный режиссер. Многие из вас умеют ставить, но руководить театрами вас вынудила жизнь, и вам ничего не останется, как руководить. Я тогда понял, что это правда. Очень неудобно долго втискивался в это странное занятие руководства театром. Втиснулся, понял, как вести себя. И думаю, здесь многие сидящие тоже освоили это дело и эту профессию. Прошло время. Теперь мы должны быть директорами, экономистами, главными бухгалтерами. Я не знаю, как это назвать. Мы должны заниматься финансовой деятельностью очень сильно, невероятно. И все наши мозги, и наши с вами разговоры здесь, это разговоры все-таки людей. Мы не позволяем себе говорить, как люди искусства. Мы не позволяем говорить себе так. Мы абсолютно заполитизированы. Мы думаем, что так надо. Мы согласились на правила игры, мы их приняли. И что бы вы ни говорили, повторяю, все, что я сейчас говорю, это интермедия. И что бы вы ни говорили, мы приняли эту игру. И сейчас играем в чужую игру. Я говорю это сейчас, пытаюсь говорить это сейчас доказательно. Я не могу понять, какую цель преследует наш дорогой союз. Я убежден, что он должен оставаться с тем же руководителем. Я убежден, что он должен существовать. Я убежден, что то, что создано таким трудом, не надо действительно разрушать. Но когда в докладе Михаила Александровича, человека такого знака уже, а не просто артиста, звучит фраза, что театры, некоторые театры по особым совершенно их достоинствам, я понимаю, по каким, историческим, вероятно, будут взяты на бюджет государства и на бюджет чего-то еще, я смущен. Потому что победило прошлое. Победило то, что мы успели нажить, вернее, эти театры успели нажить. Успели наработать. Ведь речь же идет не об искусстве. Ведь речь идет сейчас, фактически не идет борьбы художественных направлений. Сейчас идет борьба с зданий. У кого больше емкостей? Кто сдаст больше инофирмам, и еще кому-то, и кто продержится? Конечно, такой маленький театр, как наш, продержится. Конечно, продержится. И я знаю как, и без помощи действительно Союза театральных деятелей. Продержится и проживет. Но держаться театры должны на художественных идеях. Никогда в наших разговорах, вот здесь только Гришина я слушал, вот здесь вот, там стоял, много лет назад, и тут Гришин говорил, и как будто бы он до сих пор тут стоит, не Михаил Александрович, а вот Гришин тут стоит и говорит. Никогда мы не заговаривали о том, что существуют какие-то ценности, их можно определить в дискуссионном порядке, о них можно говорить, их можно ненавидеть, не принимать, но нельзя отрицать, что они возникают, они существуют. Эти ценности новые. Эти ценности театр Додина, это ценности театр Некрошуса. Еще найдутся люди, артисты, это ценности. Почему же они должны быть обречены на эту зверскую, пугающую нас борьбу с улицей? Я говорю своим артистам: ненавидьте улицу. Улица предатель. Сейчас нет зрителя. Не бойтесь, что он ушел. Сейчас нет зрителя. Сейчас есть улица-предатель, разношерстная, борющаяся друг с другом. Она делится на три категории. Одни те, кто обязательно уедут, другие те, кто собираются, но не могут, и третьи те, кто остаются. Я не хочу для них работать. Я хочу работать сейчас только для театра, для самого театра. Да, такое безумие. Называется оно искусство для искусств. И когда мы видим замену коммунистического подхода к театру, а коммунистический подход к театру выражался только в одном. Служите нам хорошо, и мы вам будем хорошо платить. Вы знаете, что это так. И заплачено зданиями, наградами, крепко заплачено. И в этом не было ни плохого, ни хорошего. Это правило игры, это была реальность. А сейчас реальность. Выживите! Я не знаю, что страшнее. Я беспартийный человек, и я, как и вы, ненавижу тоталитарный режим. Но подход должен быть художественный к нашим общим проблемам. Это невыносимо. Я думаю, что должна быть создана комиссия СТД. Серьезно, конечно, люди субъективны, конечно, люди могут не принять, которая должна всерьез понять, что происходит на местах. А сейчас и в городах, и в Москве. А сейчас, мне кажется, скоро возникнет удивительная история. Я уверен, что скоро мы сумеем некоторые театры, преуспевающие театры, финансово обеспеченные менеджерами, мы, кстати, тоже, но то, что я скажу, мы делать не будем. Можно купить зрителя. Можно дать по 20 рублей. Можно заполнить зал. Я говорю сейчас вещи такие утопические, но они не исключены. Почему в пример сейчас ставятся коллективы, которые способны создать такую независимость для себя, способны существовать автономно и мощно? Я хочу знать, чем они живут там внутри. Почему они вообще должны жить, извините, за антигуманное такое отношение? Это крайняя точка, я понимаю, крайняя, она может вызвать глубокий протест. Почему они должны жить? Потому что они выкрутились, потому что менеджерство стало заменой таланта. Это вполне возможно. Мне страшно, когда сейчас артист мой хороший, добивающийся, невероятно добивающийся места в театре, идущий через Помрежа в театр, стал директором совместного предприятия и говорит мне: «Отпустите меня, ради Бога». Я отпустил, конечно. Я вас еще приглашу поставить, у меня там и театр будет. Все мыслят сейчас категориями, которыми мы не должны мыслить. Простите, нас призывают ими мыслить. Мы ими мыслить не можем. Я уже в плену, весь в плену у директора, хорошего, прекрасного директора. И у меня магазин. Хорошего, прекрасного директора. И у меня магазин в фойе. Магазин! Я иду через этот магазин, я хочу его уничтожить. Я думаю, что если СТД не займется сохранением и анализом происходящего в художественных процессах во всех театрах и не станет защищать те организмы, которые жизнеспособны в плане творческом, бессмысленно все это, бессмысленно. Я понимаю, что я говорю как интермедия, и я закончу. Закончу тоже интермедийно. Знаете, в этом зале странно цитировать Метерлинка. Но я процитирую его, потому что меня поразила одна цитата из трактата о пчелах. Много лет назад я прочитал. «Почему дети умирают первыми?» спрашивает Метерлинк к синей птице, готовя читателя и зрителя. «Дети умирают первыми, потому что смотрит сверху тот, кто решает жить или умирать, и видит движение, резкое движение. А резко движутся дети. Он их находит, и это движение останавливает».
Спасибо, Михаил Захарович. Слово предоставляется Пахомову Владимиру Михайловичу, художественному руководителю областного драматического театра «Город Липецк». Подготовится Петрову Александру Васильевичу.
Уважаемые коллеги, наш второй съезд существенно отличается от съезда учредительного, проходившего в обстановке восторга и эйфории, присущей тогда не только творческой интеллигенции, но и всей стране по поводу надежд, связанных с обновлением нашего общества. Теперь же, спустя 5 лет, в обществе царит неуверенность, разочарование и отрицание любых авторитетов. Сегодня все чаще раздаются голоса о целесообразности сохранения творческих союзов. Главным аргументом против их существования в принципе является тот факт, что Союз писателей, а вслед за ним и другие творческие союзы были созданы Сталиным с целью тотального контроля за творческими деятелями, подавлениями всего самого талантливого, свободомыслящего и поощрения покладистой серости, служащей режиму. Убежден, что к нашему союзу это не имеет никакого отношения, хотя бы по той причине, что он был создан совсем в иное время, как раз в период первого этапа обновления в 1986 году. А его предшественник Всероссийское театральное общество зародилось еще до революции на самых гуманных основах милосердия, моральной и материальной поддержки людей российской сцены. Поэтому сам факт необходимости существования Союза театральных деятелей, вызывающих у Бориса Любимова сомнения, у меня никаких сомнений не вызывает. Каким же видится наш Союз сегодня? С большим интересом я познакомился с 18 номером журнала «Театральная жизнь», в котором помещена беседа главного редактора Олега Пивоварова с председателем СТД России Михаилом Ульяновым, а также идеи и сомнения, высказанные нашими коллегами, театральными деятелями России. Эти материалы послужили почвой для раздумий и некоторых соображений, которыми хотелось бы поделиться сегодня. Меня очень тревожит, как и нашего докладчика, уважаемого Михаила Александровича Ульянова, стремление некоторых наших организаций к отделению от Большого Российского Союза. Понятно, что эта тенденция возникла не на пустом месте, она продиктована общей политической ситуацией в стране и в России, однако мне кажется, что творческая интеллигенция, входящая в наш союз, в каком бы регионе или республике она ни действовала, несет на себе повышенную ответственность за настоящее и будущее не только культуры, но и России как государства в целом. Поэтому я целиком разделяю тревогу и уверенность, высказанную в докладе Михаила Александровича, о том, что главная сегодняшняя задача Союза театральных деятелей состоит в сохранении единства его при глубоком уважении национальных особенностей и независимости каждой организации от республиканской до областной. Тревожной представляется тенденция ряда коллег-москвичей к отделению Москвы как самостоятельной независимой организации, фактически разрывающей связи со всей театральной Россией. Я думаю, что это очевидная истина, так же, как российские театры нуждаются в помощи, поддержке, обогащении опытом мастеров московской сцены, так и ведущие театры Москвы не смогут и никогда не могли прожить без театров России. Нет нужды перечислять сейчас всех крупнейших мастеров театрального искусства, являющихся украшением столичной сцены, пришедших с периферии. От Табакова и Евстигнеева до Смоктуновского и Ульянова, и этот список можно продолжать бесконечно. Не менее уродливой представляется мне идея группы российских театральных деятелей создать периферийный самостоятельный союз. Тенденция противоставления Москвы и Санкт-Петербурга остальной России существовала и прежде, но недавно она получила новое философское обоснование. К моему большому удивлению, две недели назад Радио России изложило точку зрения всеми нами уважаемого Марка Анатольевича Захарова на причину всех наших бед, происходивших в течение 74 последних лет. Бесспорно, что именно личность Ленина, возглавившего большевистское движение в России, многое определило в ее трагической послеоктябрьской судьбе. Вроде бы все верно. Но по мнению Марка Анатольевича, все упирается сугубо в личные качества вождя, его жестокость, нетерпимость к чужому мнению, экстремизм и ущербность, сформировавшиеся в нем исключительно потому, что он с детства воспитывался в условиях российской провинции. А затем учился в нестоличном Казанском университете, где в силу застойности и ограниченности провинциальной жизни складываются типы подобного рода. Если бы он, Ленин, окончил Петербургский университет, говорит Захаров, Россия могла бы и не получить главой государства столь мрачную, агрессивно ущербную личность, сыгравшую такую роль в ее истории. Хотелось бы только добавить, что Владимир Ильич Ульянов закончил все-таки экстерном в 1891 году не провинциальный Казанский, а Петербургский столичный университет. Мне кажется, хорошо бы Марку Анатольевичу не допускать подобных ошибок в биографии Ленина, тем более, что он поставил не один спектакль о жизни вождя и даже пообещал недавно журналу «Столица» написать диссертацию на тему о людях из провинции, захватывающих власть в Москве. Эта же идея звучит в недавней статье Бориса Любимова, еще вчера учившего нас, как нужно жить в искусстве по законам соцреализма, со страниц органа ЦК КПСС газеты «Правда», где он был главным рецензентом. А сегодня поносящего без разбора и сурово осуждающего все, что хвалил вчера, но уже в самой демократической независимой газете. Вот уж поистине права народная мудрость. Нельзя же без паузы кричать «Ура!» и сразу «Караул!». Пауза нужна хотя бы. Хочу остановиться еще на одной, как мне кажется, важнейшей задаче, которую, по всей видимости, в ближайшее время придется решать нашему Союзу. Речь идет о постановлении Совета министров РСФСР от 31 мая 1991 года. К моему глубокому сожалению, сегодня среди выступающих не прозвучала тревога по поводу этого постановления. А я хочу, чтобы о нем, так сказать, знали, может быть, люди, которые и по своей профессии далеки от этого. Но это касается всех нас. О социально-экономической защите и государственной поддержке театров и театральных организаций в России. Очевидно, что Министерство культуры, готовившее проект этого постановления, и Совет министров, его подписавший, исходили из самых благородных целей оказания действенной помощи российским театрам. Однако, что же мы получили в реальной жизни? Первое же положение его вызывает серьезную тревогу. Речь идет о срочной, я подчеркиваю, срочной, до 1 января 1992 года всеобщей регистрации российских театров. Я неоднократно на секретариате и пленуме СТД еще 4 года назад в связи с возникавшей проблемой перехода на контракт задавал вопрос. Кто же станет учредителем театра в том или ином городе? Кому же будет дано право определять, какой театр по его художественному содержанию необходим или не нужен данному региону? Кто, наконец, будет заключать договор, конкретный договор с театром? Не секрет, что в большинстве городов и областей делом культуры и искусства все эти годы управляли люди фантастического невежества, имеющие представление о задачах и целях современного театра на уровне ниже ленинской кухарки. Сегодня же с победой демократии, к великому сожалению, во многих регионах на смену былым руководителям пришли люди еще более низкого уровня культуры, во многих случаях исповедующие лозунги необольшевизма, снова призывающие разрушить все до основания. Боюсь, что мы опять окажемся на руинах, разрушив все лучшее, что создано было российским театром не благодаря, а вопреки прошлому режиму. Я вовсе не за то, чтобы мы сегодня возвращались к методу бездумной жесткой централизации, при которой какие-то люди в Москве определяли бы, какое количество монтировщиков или дворников нужно театру. Речь идет о другом. При заключении контракта и определение нужности того или иного направления в театральном искусстве необходимы люди высочайшей творческой компетенции. Я целиком поддерживаю этот пункт выступления Михаила Левитина. Только творческая программа театра, только творческая необходимость его или ненужность на сегодняшний день может принести пользу. Мне кажется, что СТД совместно с Министерством культуры России должны немедленно, до регистрации театра, создать либо комиссию, либо комитет с привлечением в нее секретарей СТД, работников управления театров Министерства культуры, ведущих наших режиссеров, директоров театра, театральных критиков, знающих положение дела в регионах России и во всех российских театрах, для рассмотрения этой проблемы по совести. А практически решающее слово при определении, с каким театром и на каких условиях следует заключать договор, должно принадлежать, мне кажется, местным отделениям СТД, с привлечением к этой работе секретарей правления Союза по данной зоне и кураторов Министерства культуры. Второй пункт постановления, вызывающий тревогу, пункт 13, о финансировании государственных и муниципальных театров РСФСР, который начинается со слов. Рекомендовать Советам министров республик, входящих в РСФСР, и исполкомам местных советов с 1992 года осуществлять финансирование государственных и муниципальных театров. Не знаю, как вас, а меня очень настораживает это слово «рекомендовать». В то время как наши советы на местах не выполняют постановления Верховного Совета, не выполняют указов президиума, слово «рекомендовать», простите меня, звучит уморительно. И, наконец, пункт о целесообразности перехода на контрактную систему. Я заканчиваю. Сама идея контракта сомнений не вызывает. Но настораживает вопрос, Если такие города, как Москва и Санкт-Петербург, могут решить проблему частичной замены актерских кадров на более талантливых, перспективных людей, то как решить эту проблему в городе, где один театр, где нет театрального института, и, значит, изменения в труппе, вызванные переходом на контракт, потребуют приглашения иногородних артистов? Я думаю, что такие важнейшие вопросы, как всеобщая регистрация театров, как их финансирование, переход на контрактную систему, должны в ближайшее время стать важнейшей заботой нашего Союза. Возвращаясь к предсъездовским материалам, напечатанным в журнале «Театральная жизнь», не могу остановиться на выступлении Глеба Борисовича Дроздова, который, говоря о работе правления его председателя, высказал мысль, что Михаил Александрович Ульянов, цитирую, «двумя ногами находится в прошлом». Мне сложно сказать, что имел в виду уважаемый мной Глеб Борисович, но я воспринял это как похвалу нашему председателю, ибо все лучшее в нашей культуре, все наивысшие достижения духа, как правило, находятся в нашем прошлом. И то, что Михаил Александрович на этом посту проявил величайшее качество человека, милосердие, вспомним, с каким трудом пробивал он и его коллеги создание пенсионного фонда для ветеранов. Вспомним его попытки отстоять, и отстояли таки на 91-й год отмену налогов не для себя одного, а для всего российского актерского братства. Его щедрость в поддержке молодой режиссуры, всероссийские театральные мастерские, его величайшее уважение и любовь к людям актерского труда – все эти качества из нашего прошлого. И только на принципах объединения людей, любви к ним, проявления милосердия и терпения лежит путь в завтрашний день нашей культуры. Касательно доклада, с которым от имени правления выступил Ульянов, хочу отметить, что в отличие от прошлых отчетов на съездах ВТО, где в основном звучало перечисление и констатация сделанного за отчетный период, данный доклад поразил лично меня четкостью, реальностью программ действий на будущее. Программ, которые необходимо будет реализовывать в необычайнейших условиях, когда речь будет идти не об улучшении работы театров и Союза, а об их выживании. И дай Бог людям, предложившим эту программу, реализовать ее в жизнь Союза и театров России. Я предлагаю оценить работу правления и секретариата СТД России удовлетворительно.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется главному режиссеру детского музыкального театра «Зазеркалье» Петрову Александру Васильевичу, Санкт-Петербург. Подготовиться Монастырскому.
«Куда мы бежим?» – спросила Алиса. «Куда?» «Туда, где только что были». «Быстрей!» – ответила королева. «Мне кажется, что королева – это мы с вами, которая бежит уже довольно долго туда, где мы только что были. Вместо того, чтобы нам иметь возможность остановиться, снять очки и только тогда понять, что мы не так давно живем уже в другом времени и в другой стране. И в других отношениях, в которых весь художественный пафос защиты русской духовности, культуры и, так сказать, всех тех ценностей, которыми мы все воспитывались, сегодня остается пафосом, как бы он ни был благороден и велик. И вот здесь, как ни странно, мое выступление с одной стороны полемизирует, а с другой стороны, наоборот, мне помогает выступление предыдущего оратора, глубоко уважаемого мной Левитина, который закончил свое выступление цитатой Меттерлинка: «Те, кто быстро бегают, те первые погибают». Так как я представляю детский театр, то я совершенно с ним согласен. Мне кажется, и я позволю себе сделать некий прогноз на будущее, в наше время прогнозов, что первый на себе ощутит, если уже не ощущает, это время и эти удары детские театры. Детские театры, которые действительно быстро бегают, действительно привлекают массу внимания, но наиболее не защищены никакой оболочкой перед надвигающимся рынком. И должен сказать, что если новая власть демократическая, вернее, если старая власть недемократическая, относилась к этим театрам с известной долей ощущение, что вокруг нее должен быть имперский блеск, должен быть большой театр, должен быть малый театр, должны быть пионеры, должны быть дети, то нынешняя власть не имеет даже, так сказать, времени на это, для того, чтобы... И ее глаза каменеют быстрее, чем мы себе можем это представить. И ответ на это очень простой. Вы все люди, которые ездите, и вы все прекрасно знаете, что на Западе тоже нет ни одного детского театра. Нет, и это объективность. Нет, потому что они не отдают, они не являются теми, на которые можно сделать деньги, теми, на которые можно купить билеты. И те, так сказать, единичные театры, которые существуют за счет каких-то, так сказать, пожертвований, они не есть система. Поэтому мне кажется, что уповать на помощь государства или скорбеть о той помощи, которая была, невозможно. И как это ни парадоксально, ваш магазин – это одно из тех вещей, что должно быть. Что какая-нибудь бензоколонка около театра – это то, что должно быть. И маленький ресторанчик около театра – это то, что должно быть. Как бы цинично вам это ни казалось, и какие бы мы принципы не защищали, замечательные, к сожалению, это жизнь. И не сегодня, но завтра все мы к этому придем. Другое дело, что, может быть, театры и смогут себя обеспечить. Может быть, они смогут себе заработать на зарплату. Они не смогут себе достать здание. И этот вопрос пострашнее всего того, что мы представляем. Ибо театр без дома – это не театр. И второй прогноз, который я хотел бы сделать, который, так сказать, тоже выходит из первого же, из-за того, что нам надо остановиться и оглянуться – это понятие школы. Мне кажется, что проблема эта может быть самое главное, потому что еще на инерции флера вот русского театра, который имеет крупных артистов, крупные достижения, все то, о чем говорил Михаил Александрович в самом начале, мы еще какое-то время продержимся, но очень небольшое время, потому что то, что идет на смену, то, что, с чем мы сейчас начинаем работать, то не свежая кровь, то не приносит в театр то, что должно его развивать. И даже при уважении к некоторым сидящим здесь ректорам, так сказать, институтов, которые я вижу, мне страшно сказать, что не в институтах надо воспитывать артистов, в театрах надо воспитывать артистов. И СТД, государству, правительству, обуславливать этот мотив, чтобы внутри театра рождались какие-то группы, какие-то студии, которые могли бы пополнять нашу копилку. Ведь можно смеяться, но те люди, которые работают, допустим, в музыкальных театрах страны, не выдержат абсолютно, потому что квалификации за 6 недель поставить профессиональный спектакль не хватит практически ни в одном театре. Не хватит этого, а значит, надо будет возиться, а значит, надо будет устраивать по два вызова в день и идти в другой театр, театр труппы. И получается, что актер музыкального театра, там, не знаю, детского или оперного, или, с комплексом, умеющий петь, умеющий футляр, умеющий двигаться, темперамент, не знаю, там, силу реакции, это редкость, что это вырождающая история, что их не хватает даже на Москву, Ленинград, не то, что на всю страну, и что это еще одна, так сказать, значимость нашей определенной деградации. У нас нет таких людей, нет таких биологических особей. Их надо воспитывать, их надо делать, и на это надо, по-моему, сейчас поставить самое большое внимание, а не на то, какие есть претензии к СТД, кого из них упрекают в лоббизме, кому в других, а кого не упрекают в лоббизме. Даже Конгресс американский постоянно имеет слушание на эту тему. Но дело свое делает. Мне кажется, что наш недавний пример в мире балета – это приезд французского балета, который достаточно уверенно показал лучшему в мире балету, что есть ему достойный конкурент, может быть, не во всем пока, но очень достойный и очень солидный. Результат, прежде всего, школы, новой школы, с которой начался сейчас французский балет. Вот с петельки крючочка, с того, что потом стало главным достоянием, чем можно торговать. И если мы сейчас в театрах, не знаю, в наших творческих союзах, в поддержке государственных лиц, которые должны именно на школы бросать театральное большее внимание, чем даже на нас с вами сейчас. потому что в этом действительно наше завтра. Если мы не зафиксируем эти, не знаю, там, позиции, направления, вектора удара, мы станем банкротами очень скоро со всей нашей, так сказать, эмоциональностью и защите нравственно-эстетических принципов русского искусства. И самое последнее. Одно из, так сказать, редких исключений, которые я хотел бы с счастьем сказать, это, видимо, уже здесь нет вице-мэра Москвы Лужкова, благодаря стараниям которого, как мне стало известно, замечательно получил в Москве жизнь и, так сказать, поддержку театр, возглавляемый талантливым музыкантом Евгением Колобовым. Во всяком случае, все, что касается дотации и дотации валютной на покупку инструментов, было сделано достаточно быстро и без промедлений. Это хороший удар для современного Санкт-Петербурга. Хороший удар. Удар просто нокаут. Потому что если кто-то хочет, он делает это в месяц. И последнее. Значит, мы все люди достаточно закрученные на себе. За эти пять лет наш театр стал государственным. Не без помощи Союза, не без его поддержки, не без его писем, поэтому нам нет возможности каким-либо образом бросать камень в тот союз, который нам помог стать. Я считаю, что работа его, если хотя бы мы стали на ноги, то это уже не так мало. Спасибо за внимание.
Спасибо. Товарищи выступающие, прошу придерживаться регламента. Слово предоставляется Монастырскому Петру Львовичу, художественному руководителю, город Самара. Подготовится Немчинская Розетта Яковлевна.
Товарищи, я могу сказать, что, наверное, если я не самый старший здесь, то во всяком случае отношусь к населению этого собрания, к тому населению, которое, в общем, где-то находится в том возрастном плане. И поэтому я могу сказать о том, что наблюдаю я наш театр 55 лет. Это много. И вот сегодня, слушая наш съезд, слушая все, что готовилось к этому съезду, я, естественно, не могу не сказать о каких-то мыслях, хотя бы, ну, что называется, одной или двумя строчками, бегло, с тем, чтобы основное время оставить на другой вопрос. Мне представляется, что вот новый проект закона, который готовит Верховный Совет России, или не могу сказать, может быть, это уже и закон, хотя сверху нет надписи «проект». Значит, вроде бы закон, но, может быть, это еще и не закон, дай бог. Вот там есть, значит, целый ряд положений, на основе которых нам предстоит в будущем работать. Но закон готовится о культуре. Первое. Мне кажется, что нам нужно обязательно прореагировать на это таким образом. Культура, безусловно, вбирает в себя искусство. Но искусство это отдельно должно быть от культуры. Не отделено от культуры. Но по этому вопросу должен быть другой закон. Потому что там почти ни одного слова о театре нет. Не может быть закона о культуре, в котором не фигурирует достаточно квалифицированное суждение о театре. Есть еще одно обстоятельство, которое меня немножко тревожит в этом предстоящем законе. Надо иметь в виду, что любой указ, закон, который издается нашими верховными советами, российским или бывшим союзным, почему не работают? Потому что, как правило, нет механизмов, по которым эти законы должны работать. Вот это следующий документ, в котором нет механизма. Там написано, что вот эти деньги должны финансироваться теми-то, а эти теми-то. А если у тех-то денег нет, кто обязывает?
Какой механизм вынудит эти институты обеспечить искусство деньгами? Библиотеки, парки, музеи, значит, ну что там еще, самодеятельность и прочее. Это все, конечно, страшно важное дело. Но то, что в этом проекте нет ничего о театре, я думаю, что это готовится неправильный документ, и мы должны об этом знать, а если не знаем, то познакомиться с этим документом. Думаю, что съезд по этому поводу должен высказать свое мнение. Товарищи, обвал суверенитетов, который привел к развалу Союза, и сегодня, когда мы говорим о том, что 70 лет мы шли не туда, и шли в тупик и прочее, спустя 70 лет мы об этом говорим. Я боюсь, как бы ни случилось так, что спустя даже не 70 лет, а какие-то годы, как бы мы ни пришли к мысли, что мы опять идем не туда, и что разделение по квартирам ничего полезного и доброго нам не даст. А в этой связи я хочу еще раз подчеркнуть, хотя здесь много говорилось, я могу только присоединиться к этому. Развал нашего Союза. И не будем говорить развал, просто дробление. Не надо страшным словом оперировать. Дробление Союза на какие-то отдельные его филиалы, что ли. Это тот же будет развал. И как бы мы через энное количество лет, не мы уже, извините, а кто-то еще, кто помоложе, не скажет, мы шли, как бараны, не туда. Это очень опасная вещь. Товарищи, подумайте, здесь много молодых людей. Что ждет в старости вас, если Союз развалится? Как никакая организация, только Союз может вас материально, я сейчас не говорю о творческих проблемах, материально поддержать в старости. Если этого не будет, имею право такое сказать, грозят очень серьезные последствия и вашим детям особенно. Товарищи, я хотел главное внимание в своем выступлении посвятить вопросу контрактов. Значит, мне кажется, что театр «Колесо», Волгоградский театр, в этом смысле не могут быть для нас эталонами. Не могут они быть эталонами просто потому, что эти два театра создавались на голом месте. И в Волгограде, и в Тольятти захотели создать театры. Они на нуле пригласили туда квалифицированных людей, те возглавили дело, те создали театры, и на это они выделили довольно солидные суммы денег. Но мы-то имеем дело с 300 театров, которые должны перейти на эту контрактную систему, что называется, на живом месте. Тут есть очень серьезная опасность, что мы просто этого не одолеем, не сможем. Вот театр, которым я руковожу 36 лет. Мы перешли в этом году на контрактные отношения с труппой на абсолютно добровольных началах. Кто захотел, тот и пошел. И ни в коем случае, не дай бог, если выйдет какой-нибудь документ, который с 1 января или с 1 декабря какого-нибудь предложит всем перейти на контракт. Это может быть крупная неприятность. Мне представляется, что к этому вопросу надо подходить очень деликатно и осторожно. Хотя я обеими руками за эту систему. Почему? Контракт дает нам гарантии улучшения материального положения или должен давать гарантии улучшения материального положения театра, людей. Контракт должен дать и улучшение гарантий творческих. И это можно. Но только на улучшение материального положения театра нужны дополнительные деньги. Сейчас мы выплачиваем артистам, кроме той зарплаты, которую я, извините, все говорили о глобальных проблемах, я позволю себе говорить о том, что мне кажется важным для нас сегодня. Мы выплачиваем артистам заработную плату, которая положена. Мы выплачиваем артистам 13-ю зарплату по итогам года, есть возможность выплачивать уже какой раз подряд заработную плату, ну, что называется, лечебные такие. Мы летом, перед тем, как отпускаем людей, платим им примерно месячный оклад. Мы оплачиваем каждому артисту, подписавшему контракт, разовую работу на сцене. Каждый выход его на сцену оплачивается определенным гонораром. Мы даем возможность людям, подписавшим договор, получить отпуск, оплачиваемый дополнительно в течение года. Мы оплачиваем детские всякие, значит, учебные заведения, музыкальную школу, художественную школу, детский сад и так далее. Мы даем льготное питание в буфете нашего театра, в нашей столовой. Мы оплачиваем тем, кто хочет, туристические поездки по стране. Мы пытаемся помочь и обеспечиваем людей остро дефицитными товарами и продуктами питания, которые сегодня нельзя сбросить со счета. Это очень важная область нашей жизни. Но, товарищи, для этого же нужны деньги. Мы не знаем пока, к счастью, проблем, серьезных проблем со зрителями. Хотя мы испытываем некоторый отток. Но, в принципе, мы идем на довольно высоком проценте заполнения стационара и наших гастрольных и прочих спектаклей. Значит, если есть деньги, нам должно хватить на это дело, ничего подобного. Если захотели бы наши товарищи, коллеги, встать на путь, что можно за счет выполнения денежных, значит, показателей выполнять все вот эти льготы, о которых я вам говорю, вы глубоко будете ошибаться. Нужны дополнительные деньги, дополнительные и немалые. Вот получить дополнительные деньги не всякий сможет у себя в области или в республике. Кому-то дадут, но по системе для всех это не получится. Где-то сидит упрямый вот такой человек, как вот тот, который у Басилашвили не хочет его слушать в Верховном Совете. Ему до фонаря все наши поиски. А где-то сидит человек, который любит театр, любит, как, скажем, наш Евгений Владимирович Ревинский, директор станкозавода, как руководитель АвтоВАЗбанка, фирмы АвтоВАЗбанк, который нас, я мог бы сейчас перечислять, но, извините, это тоже в какой степени коммерческая тайна. Заканчиваю. Значит, товарищи, мне представляется, что без дополнительных средств мы на результаты положительные с контрактами не выйдем. Поэтому не нужно сегодня огульно всем сразу бежать за контрактами, потому что контракты нас спасут только в том случае, если они смогут дать увеличение и материального положения, улучшение материального положения, и гарантии какие-то творческие. Я не могу отнимать у вас время, чтобы рассказывать вам о творческих гарантиях, но поверьте, что и они предусмотрены в наших контрактах с теми, кто их подписал. И в заключение, товарищи, я предлагаю работу Союза театральных деятелей считать удовлетворительной.
Спасибо, Петр Иванович. Слово предоставляется Немсинской Розетте Яковлевне, доцент Российской Академии Театра и член комиссии театра театральным образованием. Подготовится Полянкину Анатолий Евсеевич.
Мне сегодня не достает одного теплого слова. Спасибо. И не только сегодня, а последнее время. Поэтому позвольте мне с него и начать. Спасибо Союзу театральных деятелей за то, что они сумели выделить огромную сумму денег на проведение подиума фестиваля дипломных спектаклей. Спасибо всем, кто помогал в проведении этого огромного мероприятия, так как в нем участвовали и иностранная комиссия, и дом актера, и кабинет актера, и режиссера, и много-много всяких других людей. Спасибо всем. В Фестиваль дипломных спектаклей «Подиум» – это детище комиссии по театральному образованию, и значение его очень велико. Для студентов это праздник окончания, для педагогов – огромная школа познания. Ведь подчас мы не знаем, что делается в школе по соседству, а уж в другом городе или стране тем более. Открытые уроки по мастерству актера, работа речевого центра и пластического центра, обсуждение и обмены опытом – все в эти дни подиума стало значительным вкладом в педагогическую науку. Фестиваль в Нижнем Новгороде придал особую значимость среднему театральному образованию. В своем открытом письме к съезду, опубликованному в газете «Экран и сцена», секретарь по образованию Андрей Александрович Гончаров поделился своими тревогами и осветил работу нашей комиссии. Обобщая опыт работы, мы можем констатировать, что интерес к русской театральной школе огромен, как написал Андрей Александрович, поскольку нынче принято ценность всех вещей измерять спросом на них за рубежом, то можно с полной уверенностью заявить, что наша методология – это валюта. Нефть, лес, алмазы и система Станиславского. Вот почему, несмотря на чудовищные условия работы в наших школах, нет сценических площадок, нет мебели, дипломные спектакли и весь процесс обучения все-таки иногда дает интересные результаты, выручает методология. Сейчас налицо отсутствие науки, обобщающей сегодняшний практический опыт педагогических исканий. Необходимость создания некого научного центра, обобщающего и оценивающего сегодняшнюю педагогическую практику, необходима. Возможность такого центра назрела. Наша комиссия обращала особое внимание на дипломы. С этой целью формировались государственные комиссии для отсмотра дипломных спектаклей и определения их уровня. Но вот парадокс. Мы едем во Владивосток и Красноярск, а у нас на факультете музыкального театра Анфимов и Дотлебов организовывает липовую защиту диплома. И я при том присутствую. Диплом режиссера музыкального театра получает лаборант. Я кричу, возмущаюсь, но ведь у нас нету инструмента воздействия. Вот и еще один режиссер обогатит наш сегодняшний и до того многострадальный музыкальный театр. Сегодня музыкальное воспитание, наверное, находится в особом кризисе. И я вслед за выступающим здесь Петровым должна об этом тоже сказать. И если я начала с благодарности, то кончить должна просьбой обратить особое внимание на театральную школу, на наше будущее. И еще, у нас нету инструмента воздействия, мы не можем остановить никакие черные деяния. И вот будущий секретариат должен придумать этот инструмент. Пусть это будет, да простит мне мою наивность этот зал, но хотя бы что-нибудь вроде суда чести. И если я заговорила уже о чести, то вам, делегатам, избиравшим новый секретариат, надо подумать о том, чтобы люди возглавили наш союз, все-таки знали, что такое честь и совесть.
Спасибо. Слово предоставляется генеральному директору, художественному руководителю театрально-культурного объединения «САММИ» Башкирской ССР, город Стерлитамак, Полянкину Анатолию Евсеевичу. Подготовится Ломоко Валерий Иванович, Курской организации.
Уважаемые коллеги, я с достаточным вниманием прослушал доклад Михаила Александровича Ульянова, и у меня есть что поддержать в этом докладе, есть с чем поспорить, но главное, что я не получил, пожалуй, в этом докладе, так как я слушал его с надеждой, что самый главный вопрос, самая главная проблема, которая сегодня затмевает, к сожалению, учитывая обстоятельства, все остальные, и творческие в том числе, и опять же, к сожалению, это проблема экономическая. Это то, чем мы будем жить, за счет чего будем жить завтра. И уже одно то, что готов некий проект или уже закон о налогах в РСФСР, а перед этим вышел достаточно емкий закон о налогах в СССР. И то, что я услышал в выступлении Олега Валерьяновича Басилашвили, еще более доказывает, что все те беспокойства, которые меня тревожат, человека театра, как принято говорить, из провинции, подтверждается и сегодня уже почти решается в той степени, в которой мы практически закончим свое существование. Я говорю о налогообложении, которое сегодня должно решить нашу судьбу. И если мы не наберемся мужества какого угодно и прекратим протягивать так называемую нищенскую руку, взывая к помощи спонсоров, меценатов, которых у нас нет. Спонсоры сейчас в основном в шоу-бизнесе, там выгодно быть спонсором. У нас нет никаких спонсоров, это все блеф. Если мы прекратим быть теми нищими, которые сидят вот в проходе гостиницы «Россия», а поймем, что наше достоинство собственное, это и есть достоинство всей культуры и искусства страны, и не встанем во весь рост, как это сделали недавно шахтеры, хотя они менее грамотные, чем мы с вами, то я думаю, что все то, что предстоит, нам придется испить еще с большей горечью, потому что наши потомки нам с вами не простят растаптывание культуры, которую мы начинаем вместе с вами уже, так сказать, даже, может быть, уже на середине пути, с тем, чтобы ее растоптать окончательно. Сегодня есть и существует документ, которым нас всех с вами подкормили. Бросили кость, по-моему, 2 года тому назад, в виде перехода на новые условия хозяйствования, документ, который был создан некой комиссией по совершенствованию планирования и управления при Совете Министров, так кажется, там длинное название, брошена кость, и документ, и кость это довольно приличная, с хорошим мясом, из нее может получиться приличный суп. Я думаю, что это был достаточно приличный документ в тех условиях, в которых мы существовали, да и сегодня он во многом себя оправдывает. А самое главное, это та экономическая структура, которая была в нем заложена. Я думаю, что это достаточно прогрессивный документ. Однако, и, кстати, там есть очень точная, короткая, конкретная фраза, что театрально-зрелищные предприятия, учреждения культуры и искусства не производят никаких платежей в бюджет. Вот эта фраза, которая решала практически все наши проблемы. А кроме этого, там излагалось целый ряд предложений, позволяющих театрам заниматься еще некой дополнительной деятельностью, дающей ей возможность заработать те копейки, которые позволили бы ей еще чуть-чуть краше жить, чем на те деньги, которые выделяются государством. Этот документ практически перестал существовать после вслед за ним вышедшего закона о налогах в СССР. И мне думается, что мне так кажется, я, может быть, ошибаюсь, я не знаю кулуарных каких-то дел, но мне кажется, ни один из делегатов съезда, ни один из членов Верховного Совета деятелей культуры и искусства ничего не сделали для того, чтобы этот документ получил законную силу или хотя бы вошел каким-то приложением в этот закон о налогах. И на сегодняшний день мы уже с вами обложены 26% налога на соцстрахование, предстоит 35-37% на все остальное, включая прибыль или доход. Ничего пока толком никто не знает, но уже всяческие законы существуют. И то, что мы сегодня с вами еще не платим налоги, это абсолютная случайность нашей, это, так сказать, порождение нашей системы, просто не до нас сейчас. Не до нас, вот и все. Поэтому мы выныриваем, как можем из этого. Ну вот, например, у нас создано объединение, куда входит несколько театров. Мы это сделали для того, чтобы хоть как-то зарабатывать деньги. Зарабатываем мы деньги коммерческим способом, развивая разные направления в области культуры и досуга населения. И получая эти деньги, направляем их на искусство, потому что мы сегодня дотируемся примерно 1/3 всех тех денег, которые нам нужны на наши расходы. 1/3 на несколько театров.
Ну, бог с ним, ясно, что не даст нам государство никаких средств. И сегодня уже ясно и сообщили однозначно, что собираются латать дыры в бюджете именно за счет культуры, за счет тех мизерных средств, которые выделяются. И за счет какого-то социального еще обеспечения, плюс средств Министерства обороны. Но культуры тоже, значит, о том, что нам прибавят в дотации, речи быть не может, только убавят. Плюс налоги, которые на нас навалят. И можете сами посчитать, чем это будет грозить. А уже в докладе Михаила Александровича ясно, что какие-то театры и будут закрываться. Потому что государство не в состоянии их будет содержать. Муниципальные власти тоже не смогут их содержать. Но тогда вопрос. А вот то, что театры дотируются вообще государством. Значит, это кому-нибудь нужно, как писал великий Маяковский? Значит, если мы дотируем, так зачем же мы еще и облагаем налогом? Где же логика? Бюджетные или полубюджетные театрально-зрелищные предприятия, которые еще вдобавок и будут облагаться налогом. Так для чего их дотировать? Их просто нужно закрыть все сразу. И забыть о том, что в области культуры есть еще такое понятие, как театр. Потому что парк еще проживет. Я думаю, что мы не хуже... не с меньшим достоинством, чем горняки в нашей стране. И если мы так, как они, не заявим сегодня, что нельзя больше над нами издеваться, а следовательно, нельзя издеваться над всей нашей политикой и экономикой, потому что я ни то, ни другое не знаю без культуры. Если кто-то знает, пусть мне объяснит, как это может произойти, как мы достигнем рыночной экономики без ее культуры, то тогда давайте встанем и прекратим излишние переливание о том, что нам нужен союз или не нужен, ясно, что он нужен. И давайте все вместе, может Анатолий быть, пойдем Алексеевич, и посидим у Кремлевского дворца съездом с тем, чтобы к нам вышли и с нами поговорили. И решили, нужна культура или нет. Спасибо за внимание. А вообще деятельность Союза театральных деятелей, я думаю, что нужно признать удовлетворительно. Действительно, много сделали. Не знаю, все ли то, что нужно, но много.
Спасибо. Слово представляется Ломаку Валерию Ивановичу, председатель Курской организации. Подготовится Виктору Сараквашину.
Прошло 5 лет с того дня, когда наш союз был преобразован из театрального общества в союз театральных деятелей. Я думаю, что само преобразование на этом 1-м или 15-м съездах оно очень и очень пошло на пользу всем нам. Во главе Российского Союза встали люди, которых мы с вами выбрали, которым доверяли и доверяем. Я не буду перечислять всех тех добрых дел, которые были сделаны Союзом для его членов. Михаил Александрович в своем докладе достаточно подробно об этом говорил, он сказал только о малой толике этих дел, как он выразился. Назову лишь 2 акции, совершенных правлением Союза театральных деятелей России и его секретариатом. Это выделение средств для участия в долевом строительстве жилья и выделение средств для доплаты пенсионерам. Я не знаю, как у вас, дорогие товарищи, но то, что произошло в нашей курской организации, когда мы получили сначала 100 тысяч рублей, а потом задумали в союзе с другими творческими организациями нашего города, Союзом писателей, Союзом художников, построить свой жилой дом, был составлен, сделан проект этого дома, была составлена смета, свои 600 тысяч мы получили. Всем другим организациям творческим, Союзу писателей и Союзу художников, хотя у нас есть такой мощный писатель, как Евгений Иванович Носов, даже он со своим авторитетом ничего не мог сделать. Наша же организация получила свои 600 тысяч. И вот в связи с этим мне хотелось бы сказать особые слова благодарности в адрес Литвинова Владимира Давыдовича. Чуткость, забота, внимание к нуждам местных организаций – это стиль работы Владимира Давыдовича. Список людей, аппарата Союза театральных деятелей, готовых прийти всегда на помощь, можно было бы продолжить. Но, видимо, не это главное сегодня. Главное, мне кажется, мы тут не пришли, чтобы раздавать награды друг другу и так далее, а главное, мне кажется, сейчас в том, что звучит очень тревожная тенденция о разделении нашего союза. Я думаю, что только благодаря нашей целостности, целостности нашего союза, мы сумели сохранить в общеобщей сумятице, во всеобщей разрухе, которая творится в стране, более или менее достойное существование наших актеров и творческих работников. Если же мы сейчас растащим наш союз по квартирам, национальным, региональным, каким угодно, как хотите, я не уверен в том, что Курская организация, если она войдет, предположим, в центр России, что она получила бы эти свои 700 тысяч. Не уверен. Точно так же, думаю, не уверены в этом и вы. Я не хочу вам навязывать свое мнение, но просто здесь нужно реально смотреть на вещи и очень четко понимать, в какое время мы сейчас живем, что нас ждет и как нам жить дальше. Понимаете, дорогие товарищи? Самое поразительное и самое прекрасное в том, что я, поймите меня верно, я не хочу хвастаться. Но вот благодаря той акции, которую совершил Союз театральных деятелей России и то, что мы решили строить дом, вот у нас прошла отчетно-выборная конференция, и, как ни странно, весь состав правления, который был избран до этого, избран был и сейчас стопроцентным голосованием, мы получили все стопроцентную поддержку. Ни один человек в нашей организации не сказал ни доброго слова в наш адрес. Это не наша заслуга. Я считаю, что это заслуга центрального аппарата Союза театральных деятелей России. Помимо тех добрых дел, которые были сделаны Союзом, есть какие-то вещи, которые, мне кажется, недоработаны и не очень четко решены Союзом вместе, разумеется, с Министерством культуры и Центральным советом профсоюза работников культуры. Моя глубочайшая убежденность в том, что жилье, построенное за счет средств Союза театральных деятелей, должно распределяться только правлением местной организации. Естественно, в очень тесном взаимодействии с руководителями театров. И здесь должен присутствовать прежде всего творческий принцип. Необходимость того или иного творческого работника тому или иному театру. В данном же случае сейчас вот есть постановление за номером, сейчас, извините, скажу. Сейчас я скажу. От 6.9.88 года, это постановление Совмина СССР, 87 года, номер 517. И в этом постановлении говорится о том, что распределение вот этого жилья, построенного за счет средств Союза, должно происходить непременно с участием профсоюзной организации театра. Вы знаете, что профсоюзные организации театра, профкомы, у них есть своя очередь. И здесь, вот мне кажется, кто смел, тот и поспел. Кто пошустрее, вот тот побыстрее-то и записался. Всегда было, есть и будет так. Человек талантливый, способный, он никогда не побежит вперед. К сожалению, я сейчас говорю об этом, потому что этот прецедент имелся в стенах Курского драматического театра и в нашей организации, когда мы вынуждены были отдать квартиру тому работнику, с которым, может быть, руководство театра не заключило бы договор на следующий год. Хотя пока нет этого договора. И такая же история нам предстоит с домом, который мы будем построить. Вот сегодня там начали строительство дома. И когда мы его построим через год, Курскому драматическому театру ровно через год исполняется 200 лет. Мы приглашаем вас всех на наш праздник. К этому сроку должен быть построен этот дом 28-квартирный. И вот здесь мы опять будем иметь бледный вид. Наша организация Союза театральных деятелей, потому что опять встанет правком и скажет: отдайте Сидорову, он не пьет. Но он не нужен театру, Сидоров. Понимаете? В этом очень большая сложность. И мне кажется, что Союзу театральных деятелей совместно с Министерством культуры, работники и центральным аппаратом работников, профсоюза работников культуры, этот вопрос нужно очень-очень решить. Далее, товарищи. Значит, вы все знаете, что сейчас до 1 января 92 года должны руководители театров заключить контракты с руководством, с тем, кто будет, значит, с руководством областных, видимо, организаций, управления культуры и так далее, и так далее. Но приходит письмо из управления культуры в нашу профсоюзную организацию, где черным по белому сказано о том, что контракт с руководителем может быть заключен с одобрения профсоюзного комитета или трудового коллектива театра. В нашем театре 180 человек работающих. Из них творческого состава 50 человек. 130 человек – это обслуживающий персонал. Это водители, костюмеры, уборщицы и так далее, и так далее, и так далее. И большая группа людей, монтировщиков, многие из них пришли позавчера, работают 2 недели, месяц, послезавтра они, может быть, уйдут. И эти люди должны решать судьбу главного режиссера, или теперь у нас художественного руководителя Юрия Валерьевича Буре, который проработал в этом театре 10 лет, и которому творческий коллектив театра доверяет, они должны будут решать его судьбу. А если мы предположим... Вот согласится Петр Львович Монастырский прийти к нам в театр и с ним захочет заключить договор управления культуры, то вот как решит шофер Соколов там, или Петров, или Сидоров? Вы понимаете? Мне кажется, вот эта нелепость, она рождает не очень здоровые разговоры и не очень здоровые тенденции в работе театра. То же самое происходит. Я лишнее говорю, да?
Время.
И то же самое происходит, так как накануне 200-летия как-то, значит, собралось правление, и мы решили поощрить тех работников, которые проработали по много
лет. Валерий Иванович, время вышло. Простите, пожалуйста. Время вышло.
2 минуты. И действительно очень хорошо и четко работает в театре. Но опять же, для того, чтобы выдвинуть этих работников на соискание каких-то государственных наград, званий и так далее, должен решить коллектив театра, не творческий коллектив, а трудовой коллектив театра. То есть та нелепость, которая непонятна, никто не может этого понять, почему уборщица должна решать, должен этот товарищ получать звание или нет. И еще, товарищ, я сейчас постараюсь быстро закончить.
Все, время вышло, Валерий Николаевич.
Спасибо.
Валерий Иванович, время.
Я последнее, что я хочу сказать, извините меня на секунду. Я прочитал вчера статью Бориса Любимова о работе нашего союза. Вы знаете, я так получилось, что ночь не спал. Полемизировать, по-моему, по поводу этой статьи сложно и, может быть, даже не нужно, потому что Борис Любимов решил не выбирать слова, а рубить с плеча так, как он считает. Единственное вот одно, только его слова о том, что стоит свидетельство умного и нравственного состояния делегатов. Это об аплодисментах, которые были раздались в адрес Михаила Александровича Ульянова. Тут, наверное, не нужно полемизировать, это значит, нужно встать на эту же позицию и не видеть,
спасибо, Валерий Иванович,
пытаться не видеть того, что сделано Союзом,
спасибо,
за 5 лет. Я согласен с товарищами, которые признают работу Союза удовлетворительной.
Слово представляется актеру театра имени Ермоловой Сараквашу Виктору. Подготовится Лаптеву Николаю Серапионовичу. Товарищи, придерживайтесь регламента, я буду останавливать сейчас. Пока у меня нету. Сейчас я это принесу.
Уважаемые
коллеги.
Прошу
регламент.
После встречи Михаила Александровича с делегатами-москвичами, а также заслушав его отчетный доклад, разделяя его многие положения и беспокойства, у многих из нас уже нет никаких сомнений, что театр, российский театр ждут тяжелые испытания. Все это, вероятно, действительно так. Но все ли эти испытания так уж неожиданны для нас? Все ли они объяснимы только объективными причинами, такими как тяжелым экономическим и политическим положением страны, переходом хозяйства на рельсы рыночной экономики или же ставшим уже традиционным для всех властей остаточным принципом финансирования культуры? Нет ли в чем-то вины и нашего руководства Союза театральных деятелей? Я отдаю себе отчет в том, что критическое отношение к любой власти, к любому начальству – это уже стало нашей российской традицией, атрибутом, без которого не обходится ни одно собрание. Все это так. Но как же не увидеть вины, большой доли вины того же секретариата в том, что приближается, по образному выражению того же Михаила Александровича, девятый вал безработицы. Заглянем в историю проблемы. Вначале многие из секретарей были одержимы идеей конкурсной системы или системой творческих переизбраний. Они представляли ее панацеей от всех театральных бед, средством, способным разрешить кадровые проблемы в труппах. Сначала последователи настойчиво навязали и внедрили ее в театры. Причем было совершенно игнорировано мнение и критические замечания большинства работников театров. А затем долго и стыдливо не замечали того, что она с треском провалилась. Провалилась, не дав ничего, кроме ухудшения и так не очень здоровой атмосферы в наших театрах. Кроме того, что были созданы идеальные условия для расправы с инакомыслящими и неугодными. Кроме того, что махровым цветом расцвело угодничество, халуйство, беспринципность и наушничество. Немного нашлось театров, таких как Театр сатиры, Центральный детский театр, который в силу разных причин, то ли здоровая атмосфера в коллективах, то ли умное руководство, то есть единицы театров, где формально отнеслись к этому нововведению и провели переизбрание для отвода глаз, просто для галочки. Но в основной массе театров эти так называемые комиссии поработали на славу. Продуктивно они потрудились и у нас, в Театре Ермоловой. Да и не могло быть иначе. Ведь в это время руководителем нашего театра был секретарь СТД и один из инициаторов этой идеи Валерий Фокин. Ну и не переизбрали полтора десятка человек. И какой результат? А такой, для многих это нервные стрессы,